свободы» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость сегодня – российско-американский композитор Александр Журбин, автор 5 симфоний, концертов, квартетов, квинтетов, сонат, ораторий и кантат, автор первой советской рок-оперы «Орфей и Евредика». Много лет живет попеременно в Нью-Йорке и Москве. Написал мюзикл «Шалом, Америка». Вел музыкальную программу на волнах Радио Свободы. Фрагмент увертюры Александра Журбина к спектаклю «Камера обскура» по роману Владимира Набокова.
Александр, я прочел вашу биографию в Википедии и поймал себя на чувстве, что читаю о самом успешном композиторе в России и в Америке. Вы считаете себя успешным?
В общем, да. Моя жизнь, так сказать, неожиданно для всех моих окружающих, моих родителей и моих там близких, она неожиданно так взлетела в какой-то момент. Это было много лет назад, лет 50 назад. И так, в общем, и остается в этом высоком положении и в смысле успеха, в смысле, ну, скажем, такое слово славы, известности и в смысле каких-то таких чисто жизненных вещей, которые у каждого имеют значение, то есть количество жилья, количество там автомобилей, я не знаю. Все это действительно сложилось очень удачно в моей жизни, хотя начинал я, что называется, с нуля. Родители у меня были простые люди и, в общем, никак не ожидали, что их сын станет вот таким известным композитором.
Александр, для классической истории культуры существует понятие «зарубежье». Для первой волны эмиграции, для второй, для третьей. Зарубежье, заграница, диаспора, изгнание были наполнены самыми-самыми драматическими смыслами, понятиями и эмоциями. Для вас зарубежье значит что-нибудь?
Ну, безусловно, да. Я уже много лет, вот 34 года живу в Соединенных Штатах. Но, как ни странно, вот этих лишений, страданий, все этого как-то мне удалось миновать. Потому что начнем с того, что я никогда не был иммигрантом в официальном смысле. Я никогда не менял документы. Я уехал из России в 90-м году. И уже в 90-м году он уже, этот Советский Союз, как бы плохо очень функционировал, и, в принципе, можно было поехать за границу, и никто тебе ничего не говорил, куда ты, собирать справки для АВИРа. Я получил контракт здесь, в Америке, мне прислали. Я принес в организацию, которая, как ни странно, это был Союз театральных деятелей. Вот, я пришел, я член Союза театральных деятелей, сказал, вот мне прислали контракт в Америку. Он говорит, ну, пожалуйста, езжайте когда угодно. С семьей и все. Мы сели в самолет и прилетели в Америку. И с тех пор мы живем в Америке. И все это прошло довольно гладко. Но вот тут надо понять, что моя жизнь никогда не была связано с какой-то вот одной страной, там, зарубежной. А я всегда был как бы, вот я сейчас, у меня мюзикл идет, который называется «Между двух миров». Но вот я нахожусь всю жизнь между двух миров. За исключением, пожалуй, вот последних двух лет, когда этот второй мир для меня закрылся. Я имею в виду Россию. Все равно моя родина, ну, условно говоря, хотя родился я в Узбекистане, но все-таки, конечно, моя родина – это, скорее всего, Россия. Так вот, это разделение на две части моей жизни – это очень важное для меня такое обстоятельство.
Александр, чем отличается творческий успех в России и в Америке, ну, кроме величины гонораров?
В России у меня все сложилось удачно буквально вот с первого моего выхода на публику. Это произошло примерно в 1974 году, то есть вот буквально скоро 50 лет. И всегда Россия ко мне относилась с любовью. У меня сейчас, просто очень быстро расскажу, что у меня сейчас несколько премьер в России, новых произведений, которых я написал недавно. В городе Иркутске у меня произошла премьера. В городе Уфе произошла премьера. Сейчас готовятся премьеры в городе Кемерово. Но я уже не говорю про Москву и Петербург, где тоже все готовится. И что касается Америки, то здесь мои успехи значительно скромнее. То есть, все-таки, да, у меня были здесь и достижения. У меня шел спектакль довольно долго в одном из театров. У меня была киномузыка, у меня бывают концерты. Но все-таки американцем я не стал, я бы так сказал. Я хорошо говорю по-английски, я вполне связан с американской средой, но все-таки я здесь не стал тем, кем я стал в России, вот скажем так.
Александр, в музыке есть, как известно, понятие народности, и уж сколько об этом было говорено. А бывает ли музыка антинародной, изгнаннической, зарубежной?
Если мы, так сказать, будем говорить не обо мне, а о других великих композиторах, которые были сначала русскими, а потом стали американскими, ну, два имени назову наиболее известных. Это, безусловно, Рахманинов и, безусловно, Стравинский. Были ли они русскими или были они американскими? Вернее, кем они стали в конце концов? И вопрос этот, как ни странно, остается спорным. Потому что, например, в Америке Рахманинова считают американским композитором. И очень настойчиво и пишут об этом целые книги, потому что действительно большую часть жизни, ну, половину жизни, скажем так, он прожил за границей, не в России, и в основном в Америке, и он очень здесь пользовался успехом. Но его музыку действительно, как вы правильно заметили, долгое время считали антинародной. Вот когда я учился в консерватории, это было там 70-е годы, то Рахманинов был так, что называется, полузапрещенным. А некоторые его вещи, например, «Всеночное», великое произведение такое, ну, понятное на религиозную тему, вообще было запрещено. Его в библиотеке не выдавали. Хотя ноты были, но не выдавали никому. Это была запретная музыка. То есть Рахманинов, великий композитор, был антинародный композитор. Ну, что уж говорить про Стравинского, которого оболгали и, ну, обливали грязью все время, всю жизнь, пока, наконец, в 1962 году ему исполнилось 80 лет, и Стравинский приехал в Россию. И тут неожиданно весь лай исчез, и наоборот сказали, это наш российский гений, и его даже принимал Хрущев. Редчайший случай, чтобы композитора, в общем, причем совершенно не популярного, не шлягерного, а довольно сложного композитора, принимал глава страны, он, так сказать, Хрущев гордился тем, что он принимал Стравинского. Так что бывает музыка антинародная, но я думаю, что это скорее, ну, некая такая пропагандистская формула. Хороший, настоящий композитор, он никогда антинародную музыку написать просто не может.
У вас есть рецепт, ну, для молодых коллег, как добиться музыкального и театрального успеха в Америке?
Я, наверное, мог бы, если бы какой-то молодой композитор обратился ко мне, я бы, наверное, дал ему какие-то советы. Но Сразу скажу, что это очень сложно в Америке, потому что Америка страна, ну, есть такое выражение, давно существующее, Америка живет спиной к остальному миру. Ну, это мы говорим в данном случае о культуре. Во всех остальных смыслах Америка, конечно, открыта и принимает участие во всех международных процессах. Но если говорить о культуре, то Америка живет спиной и того, что происходит в Европе или там в Японии, или в Азии где-то. Или... Америке наплевать. Какие-то люди приезжают в Америку и ее завоевывают. Это могут быть австралийцы, это могут быть британцы. Это понятно, у них все-таки тот же самый язык. Но очень редко какой-нибудь француз или какой-нибудь немец или какой-нибудь русский реально завоевывает Америку. И тут мы, конечно, обязательно вспомним, как всегда вспоминают в этих случаях, тех, кто реально завоевали Америку. Это, конечно, Барышников, это, конечно, Набоков, это, ну, в какой-то степени Бродский. Ну, и еще пару имен можно подкинуть в этом смысле. Но их действительно очень мало, потому что Америка жестко ограничивает количество людей, которые могли бы, ну, существовать на культурном олимпе.
Александр, большевики требовали от искусства быть понятным. А как вы объясните, что это вообще значит, понятное искусство и непонятное? Это имеет какое-то отношение к гармоничности, мелодичности, ну, если говорить все-таки о музыкальном искусстве?
Как ни странно, вот в этом случае я, пожалуй, с большевиками соглашусь. В том смысле, что действительно я сторонник понятного искусства, и если говорить о моем искусстве, то я сторонник понятной музыки. Я не скрою, что у меня есть довольно большое количество музыки, написанной, ну, скажем так, в массовых жанрах. То есть у меня есть песни, и довольно много песен, и многие из них не в Америке, конечно, а в России. Они до сих пор популярны, и когда я выступаю перед русскоязычной аудиторией, то они просят спеть, конечно, мои популярные песни, а не мою шестую симфонию или вторую сонату. Это никогда не просят. И, в общем-то, наверное, 90% населения Земли серьезной музыкой не интересуется. И она считает ее непонятной. И не ходят люди на симфонические концерты, не ходят люди в оперу, особенно смотреть современную оперу. В общем, с этим надо смириться. Я всегда старался приблизиться вот к тому, чтобы стать понятным, стать доступным. Хотя у меня есть произведения, конечно, которые совсем не для широкой аудитории, не для публики, а для узкого круга специалистов. И какое-то время, ну, я был вот то, что называется, есть такое замечательное выражение, широко известный в узких кругах. Но с тех пор, как я написал первую российскую, первую советскую рок-оперу «Орфей Эвридика», то мое имя стало известно, и мои мелодии стали исполняться по радио, по телевидению, в России, конечно, и я все-таки стал понятным композитором. А вот в Америке завоевать подобное место очень трудно.
Это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича
и как его жизнь и судьба перекликается с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.
Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник сегодня – композитор Александр Журбин.
В вашей биографии сказано, что вы живете на два дома – в России и в Америке. Для вас, Италия, Франция, Украина – это зарубежье?
Наверное, да. Это, конечно, зарубежье, и я часто езжу по Италии, по Франции, я очень люблю эти страны. И в Украине я много раз бывал, и вся моя родня с Украины, в общем, вся моя семья по всем бабушкам и по всем дедушкам – это Одесса, это Чернигов, это Николаев, и, собственно, это моя как бы родная земля. Вот. Но зарубежье... Ну, это там, где говорят на том языке, на котором я не говорю. Потому что вот для меня англоязычные страны уже перестали быть зарубежным, потому что я себя чувствую вполне комфортно. И в Австралии, и в Великобритании, и, конечно, в Америке. Что касается культуры, я бы сказал так, что я хорошо знаю, скажем, итальянскую музыку. Я хорошо знаю французскую музыку. Я очень хорошо знаю немецкую музыку. И в этом смысле это родные мои страны, и в этом смысле я чувствую себя хорошо.
А вот что касается отношения к русской культуре, к русской музыке, к русской живописи или литературе сегодня? Вот вы в зарубежье. Чувствуете ли вы какое-то отторжение от русской культуры сейчас в связи со всем ужасом, который творится в мире?
Я бы сказал так, что вот это выражение там cancellation или cancel Russian culture, безусловно, имеет место. Но это не относится, конечно, к Чайковскому, это не относится к Чехову, к Прокофьеву, к Шостаковичу. Это все продолжает звучать и во всех концертных залах мира. Это, в общем, уже стало такой классикой, которую совершенно невозможно cancel, невозможно запретить. Но что касается современной музыки, современных художников, то все гораздо хуже. Вот я, например, знаю, у меня много людей, которые, коллекционеры, которые собирают картины. Да? И вот они говорят, что сейчас на Сотби, на Кристис, на всех этих аукционах русская живопись продается очень плохо. Очень низкие цены, а то и вообще не продается. Как-то вот коллекционеры отказались покупать сейчас русские картины. Также довольно плохо обстоит дело, скажем, с русскими певцами. Певцами и певицами. Очень много известных крупных певцов вычеркиваются из списков оперных театров. Их не пускают петь там в Нью-Йорке или в Лондоне или в Париже. И это тоже большая проблема. И, в общем, конечно, имеет место такое вот отрицание нынешних русских, что, мол, не надо вам приезжать, не надо вам участвовать нигде. И это действительно присутствует. Но, с другой стороны, давайте возьмем, кто дирижирует сегодня Берлинской филармонией. Да, это один из лучших оркестров мира, может быть, номер один. Дирижирует им Кирилл Петренко. Кирилл Петренко, между прочим, родился в городе Омске. Он абсолютно, так сказать, первоначально русский человек. Он уже много лет руководит Берлинской филармонией. Или, скажем, другой крупнейший дирижер, который возглавляет сегодня Баварскую оперу в городе Мюнхене. Его зовут Владимир Юровский. Да? Но он уже настолько вписан в западную культуру, что без него просто уже западная музыка просто не может держаться. Настолько он крупный дирижер. Поэтому говорить так, что всеобщее, что всех русских прогоняют, не дают им выступать, это будет неправда. Очень избирательно. Говорят, что мы не против России, мы против тех, кто участвует сегодня, кто близок к российскому правительству, кто близок к российскому президенту. Вот этих мы не любим. А остальных всех, пожалуйста. Вот примерно так.
Политика играет роль в вашем творчестве? Какую роль? Я читал, что вы член партии или были членом партии «Единая Россия».
Ой, нет, это неправда. Вы знаете, вот бывает же такое, вот прицепится какая-то ерунда. Никогда в жизни я не был членом никакой партии. Ни коммунистической, ни антикоммунистической, ни «Единой России». Я могу вот специально сейчас расскажу, раз уж вы это затронули. Значит, однажды меня пригласили, когда я жил еще в Москве, пригласили меня выступить в городе Пскове в детском доме. Такое благотворительное выступление. я не отказался, потому что это было, ну, как бы для меня важная вещь. Я всегда участвую в благотворительных концертах и без гонорара, естественно. Это я таким образом поддерживаю. Я поехал в этот детский дом, провел там несколько часов, выступил для ребят. Как всегда, это было очень трогательно. Они для меня сыграли оркестр, там был небольшой, они сыграли какую-то мою музыку и так далее. Ну и это все попало в прессу, и было написано, что вот композитор Журбин выступил там-то. Вдруг выяснилось, что это мероприятие, как любят говорить в России, это мероприятие проводила партия «Единая Россия». Мне об этом никто ничего не сказал. Ну и в конце концов, какая разница? Да хоть какая партия, хоть Жириновского партия или Зюганова партия. В данном случае я сделал некое благородное дело. Да? Я поехал и выступил перед несчастными детьми, которые растут без родителей. И вдруг, значит, кто-то там пишет, что вот Александр Журбин, он у нас член партии «Единая Россия». Я поднял дикий скандал. Я начал писать во всякие инстанции, в том числе в «Единую Россию». Я сказал, я никогда в жизни не был членом вашей партии. Они сказали, да-да-да, не беспокойтесь, все-все, мы забыли, это случайная ошибка и все. Но, как ни странно, вот Игорь сейчас сказал, что он видел эту где-то заметку, что называется, перед всей аудиторией, которая слушает нас, я надеюсь, на всем земном шаре, я официально заявляю, я никогда не был членом никакой партии, в том числе и партии «Единая Россия». Что касается политики вообще, как таковой, как она касается меня или не касается, я могу сказать, что я стараюсь держаться подальше от политики. То есть я, ну, никогда не имел дела с какими-то крупными политиками, никогда не выступал от имени каких-то политических партий. И считаю, что есть масса тем в музыке, которые никак не связаны с политикой. Хотя, когда, например, я написал свою симфонию «Город чумы», то там было много политики, но это была политика, ну, такого мирового уровня, что ли, и многолетних, давних-давних времен. Так что вот только в этом смысле я связан с политикой.
Для того, чтобы музыка какой-то страны была представлена где-то в мире, нужно, чтобы в этой самой стране были бы композиторы ее пишущие. Скажите, пожалуйста, у украинской музыки есть в мире какие-то перспективы? Есть талантливые украинские композиторы сегодня?
Когда были еще хорошие времена, и когда Украина еще даже была частью Советского Союза, то я часто бывал на Украине, и, безусловно, там есть очень много талантливых композиторов. Назову несколько имен, но из стариков, так сказать, там есть такой Лятошинский замечательный композитор, я помню его симфонию, это была замечательная музыка. Я помню Мирослава Скорика, я лично с ним был знаком, и, безусловно, он крупная, крупная фигура. Не знаю даже, жив ли он сейчас, но надеюсь, что жив, он вообще моего возраста.
Он умер, увы.
Умер Мирослав Скорик, да, очень жаль. Там было много-много талантливых людей. Не знаю, как сложилась их сейчас судьба, я знаю только, что сейчас, скажем, в Нью-Йорке довольно часто устраиваются вечера украинских певцов, украинских актеров и украинских композиторов, конечно. И, кстати говоря, любопытная вещь. Вот, может быть, не знают те, кто не живут в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, в самом центре города, на 5-й авеню, и 72-й улице находится гигантский украинский центр культуры. С каких-то, по-моему, чуть ли не с 19 века. Гигантский, красивый дворец с очень красивой архитектурой. И внутри там, я там несколько раз бывал, это очень хороший дворец. А как раз русского дома культуры в Нью-Йорке нету. Нет, вот как ни странно, он есть в Париже, он есть в Лондоне, там, но это какие-то такие организации, связанные с русским посольством, так сказать, такие официальные организации. В Нью-Йорке такого дома нет. А украинский есть дом, и они продолжают существовать, и сейчас у них очень много торжественных событий происходит.
Александр, у ваших сыновей, Филиппа и Льва, кажется, сложилась музыкальная карьера в Америке. Они бывают в России, выступают в России, или у них совершенно другие интересы?
Я сразу честно скажу, что мой сын от первого брака, я знаю, что он хороший скрипач, и он много ездит, много выступает, но у меня с ним отношения, ну, скажем так, довольно давно прерваны. Там не буду сейчас вдаваться в подробности, но я только иногда вижу его там где-то в прессе или слышу по телевизору, по радио, но он как бы отдалившийся от меня сын. Что касается моего сына Льва, то он действительно очень талантливый музыкант. Он и композитор, он и дирижер, он аранжировщик, и он блестящий скрипач. Причем он играет не на простой скрипке, такой четырехструнной, как обычно. Он играет на шестиструнной скрипке, которая называется фадолин. И он на ней просто делает чудеса. И он будет участвовать в моем концерте, вот сейчас в Нью-Йорке. Он будет играть специально для него написанную мною фантазию для фадолина. Скажу честно, что в Россию он не ездит, нет. Он бывал несколько раз, конечно, когда я жил там постоянно, и он приезжал в гости, мы с ним выступали, и он участвовал во всех моих фестивалях, которые я устраивал в Москве. Вот. Но сейчас нет, и я туда не езжу, и он туда не ездит. Вот такая вот ситуация.
Александр, успеха много не бывает, так что успеха вам.
Большое спасибо, Александр, за беседу. Удачи.
Спасибо вам огромное. Спасибо.
Нашим гостем сегодня был композитор Александр Журбин. И в завершении еще один музыкальный фрагмент. Вальс из оперы «Доктор Живаго». Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.